Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Выбары працягваюцца, ну ці выбарчая кампанія, і распачаліся яны вылучэннем нечаканых прэтэндэнтаў у кандыдаты, а працягваюцца таксама досыць нервова і нечакана. Пра тое, ці варта было чакаць такой рэакцыі ўладаў на вялікую колькасць пратэстных падпісанняў, пакуль яшчэ пра галасаванне цяжка гаварыць. Мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта палітычны аглядальнік Артём Шрайман. Добры дзень, Артём.
Добры дзень.
Артём, ці чакалі вы, што так хутка некія будуць рэакцыі, такія сілавыя рэакцыі ўлады і праваахоўных органаў на тое, колькі людзей прыходзіць пакінуць свае подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў?
Я думаю, тут рэакцыя была в первую очередь на Ціхановскага, то есть на его фігуру, на его персону, на его планы, на его слова. То есть, конечно, то, что приходят люди в таких количествах, это неожиданно серьезно и страшно для власти, но если бы они приходили к более умеренным кандидатам по риторике, я думаю, что такой бы силовой реакции сразу бы не было. И я, честно говоря, ожидал, что власть в этом году не будет, конечно же, дожидаться с репрессиями до дня выборов, а попытается напугать потенциальных протестующих до того, может быть, в августе в начале, может быть, там в июле, но что она начнет так рано, наверное, я не ждал, но надо понимать, что и Тихановский — это вызов абсолютно нового порядка для системы, и тут уже просто реакция, она такая, ну, если хотите, нервная, она животное практически, то есть увидели угрозу, увидели человека, который открыто призывает к революции, тут как бы нет даже других для этого слов, да, то есть он не играет в какие-то игры риторические, он просто сразу говорит, да, мы идем свергать режим, да, военные, там, милиция, переходите на нашу сторону, да, мы будем проводить площади и в городах, ну, то есть здесь понятно было, к чему человек шел, понятно, какая у него динамика, решили сбить на подлете сейчас. Думаю, что и там Светлана Тихановская как кандидат тоже не имеет особых перспектив регистрации в этой системе.
Вы на початку, вот, як почали збирать подписи, таки досыть цікавый допис покинули у себе у телеграм-канале про то, что хутчэй за ўсё улада яшчэ не страціла нюх, і яна не дапусціць, як вы напісалі, нелепых і непрадказальных памылак. Як сёння вот вы глядзіце на дзеянні ўлада, ўсё ж такі нюх яшчэ ёсць ці няма ўжо?
Нет, нюх, конечно, есть. То есть власть есть инстинкт самосохранения, и он работает. Другое дело, что последние годы действия власти стали все менее и менее, ну, скажем так, вот, рациональными с точки зрения самовыживания. То есть власть делает много вещей, которые можно было бы делать тоньше, если бы она была умнее, если говорить там очень-очень банально. И мне кажется, что вот с годами это портится. С годами как будто некоторые клапаны закупориваются у системы, она прекращает понимать какие-то вещи. Например, какие-то вещи делают абсолютно, ну, они неэффективные, там какие-то эти пропагандистские кампании по ТВ, когда там сенаторы эти, которых никто не слушает, выходят и начинают устраивать в Фейсбуке там наезды на Тихановского и получают в ответ там тысячи хейт, так, комментов таких с хейтом в ответ. Какие-то вещи делаются, ну вот, если вы не собирались допускать протесты, то зачем регистрировать Светлану Тихановскую? То есть какая-то вот несогласованность виднеется. И вот эта провокация, которая случилась, судя по всему, в Гродно, она тоже не блеск оперативного мастерства. Вот я об этом писал, что да, несмотря на то, что власть еще как бы держится зубами за кресло, но вот качество исполнения стало намного хуже, потому что дело Белого легиона можно вспомнить, 17-й год. Оно развивается пока по похожей модели. Но тогда для того, чтобы понять точно, что эти люди не виноваты, что это оружие не настоящее, что они ничего не планировали, нам потребовались недели. Нам потребовались, ну, как минимум дни, да, чтобы понять, разобраться. Здесь все стало ясно в течение нескольких часов. Да, там, женщина с понятной профессией, которая не живет в Гродно, бусики на минских номерах и так далее, эти милиционеры, которые картинно лежат, ну, то есть милиционер один. Качество исполнения стало намного хуже. Я не знаю, это ли качество исполнения приведет власть в какую-то катастрофу. Не могу это предсказать, этого никто никогда не может предсказать. Но очевидно, что власть начала давать какие-то вот сбои даже в своем подавлении недовольства, даже в своих репрессиях. И, в принципе, ну, все павшие режимы, так или иначе совершали такие же сбои. Падение ли это нашего режима, мы не знаем. Но, скажем так, я уже не исключаю любых сценариев на лето этого года, абсолютно любых. И это тоже показательно. Там, 3 месяца назад, 4 месяца назад я был на 100% уверен. Сейчас уже это не 100% уверенность. Власть показывает, что она может делать глупые ошибки. А пропал нюх, не пропал нюх, ну, это философский вопрос, да. Просто он ослабляется.
Дарыча, вот просто до вас, як до аналитика, шмат вот с нагоды гэтай ситуации у Гродно, подчас якой затрымали Тихановска, абмярковывали, что буквально за некалькі гадзін до гэтага Александр Лукашенко выступал на заводе перед рабочими и рассказал историю про покрыўджанага милиционера, подлетка, які только что скончил там академию, там, и гэтак далей, и гэтак далей. И потом гэта здарылася. Ці оно здарылася раней. Вот ситуация, все лічаць, что Лукашенко таким чином, ну, как бы прокололся, рассказал тое, что будзе, тая провокация. Ці гэта не так?
Я не думаю все-таки, что это было вот такой вот наивный слив с его стороны, потому что я не думаю, что о планах таких операций, такого вот ну, низового уровня с привлечением, давайте скажем, галантно секс-работниц, привлекают президента и докладывают ему о том, вот тут мы положим эту женщину, вот тут она начнет его дергать. Вот, ну, то есть я сомневаюсь, что это на таком уровне докладывается, а у как бы защитников власти в данном случае есть аргумент, что за несколько дней до этого, или недель даже, произошел там инцидент с гаишником, по-моему, если не ошибаюсь, в Могилеве, где тоже там не то, чтобы была потасовка, но какой-то такой конфликт. Да? Я думаю, что Лукашенко, скорее всего, имел в виду это, в свойственной манере преувеличивая какие-то вещи. Но я, ну, скажем так, не думаю, что настолько на коленке сделанную операцию даже осмелились бы принести Лукашенко вот и показать ему, что вот мы придумали комбинацию, да, с проституткой и лежачим полицейским, да. Я все-таки чуть лучшего мнения о среднем менеджменте наших спецслужб и там высшем, что такое бы Лукашенко не понесли. Я думаю, что это такая низовая разработочка и просто действительно совпало. Просто, ну, президент задал в своем выступлении некую такую рамку, что вот насилие к Тихановскому будет оправдано, потому что Тихановский наезжает на милицию. И все. И это дало определенный такой карт-бланш милиции. Милиции стало понятно, так, что нам нужно для того, чтобы легитимно задержать Тихановского. И вот родилась такая двухходовочка. То же самое происходит во многих других отраслях. Так работает наш весь госаппарат. Лукашенко сказал, у Бабарика иностранные деньги, Цепкало компромат, а Тихановский вообще бандит. Вечером этого же дня, то есть до этого вечера ни один гостелеканал ничего, ни слова по этим людям не говорил, просто тишина. Вечером этого же дня и на следующий день вот ровно по этим же тезисам президент. То есть здесь скорее президент своими словами предопределяет рамки возможного. Да? Он говорит, вот так будет. Да? И дальше исполнители начинают работать. А я думаю, что эта система вот такая больше вертикальная.
То есть отрымливается, что и вот этот материал интервью с турецким застройщиком, якому нібыта Цыпкало не заплатил за побудованный дом, якая з'явилась так само пасля вот того, как вы кажете, Лукашенко рамки обозначил. Это так само такая уже...
Я все-таки не думаю, потому что, во-первых, ну, по моим данным, эта публикация готовилась за несколько дней. Скажем так, у меня Цыпкало был в прямом эфире за день до этой публикации. И когда эфир закончился, уже его пресс-секретарю присылали сообщение с DevBuy с просьбой прокомментировать эту историю. То есть это было все-таки за день. Поэтому нет, я не проводил бы такой связи. У DevBuy и, в принципе, у IT-сообщества, скажем так, или у администрации IT-сообщества ПВТ, есть причины не любить Цыпкало. Там есть много критики в его адрес. В адрес того, что он как-то плохо администрировал ПВТ, когда он был у него во главе, там, мало пускали компаний и так далее, не развивали продуктовые компании. И я много слышу негативных мнений о Цыпкало именно вот из такого топовой IT-среды. Не с айтишников-программистов самих, а вот именно с руководства. Я не исключаю, что это просто вот такая искренняя позиция этого портала. Они его не любят.
Я вернусь до ваших слов про то, что вы не выключаете любого развития подей летом на перерыв да дні ўжо самой даты выбараў. У нас пытаюцца нашы гледачы, і ў прынцыпе, ну, это как бы працяг, можа быць, развернеце сваю думку, пытаюцца, як вы лічыце, наколькі далёка пойдзе Лукашэнка, каб утрымаць уладу? Ну, ці вот наколькі Лукашэнка гатовы ісці да канца, не зважаючы цалкам ні на што? Вось, якога развіцця падзей самые такие, скажем так, негативные и, ну, скажем так, меньше негативные вы можете так намалевать?
Мы этого не знаем. И самое главное, что я не думаю, что это знает Лукашенко, потому что он еще никогда не был в ситуации, когда ему нужно было принимать чрезвычайные решения по разгону людей. Я имею в виду не разгону, а вот такому 10-20 тысяч, а именно прекращению таких революционных выступлений. Все-таки 2010 год это было... Ну, по сравнению с теми революциями, которые сбросили там, цветными революциями, скажем так, 2010 год это была такая, ну, тренировка, да, демо-версия для этого ОМОНа, спецназа, 6-7 минут. Это было несложно. Я думаю, что он абсолютно очевидно способен это повторить. Это даже, мне кажется, нет никаких сомнений. И он уже сегодня про это сказал. То есть тут даже не нужно далеко ходить. Насчет того, что готов ли он отдать там приказ стрелять, условно говоря, я не думаю, что это понадобится. Я не уверен, что градус противостояния в Беларуси в русском обществе достиг вот той точки, когда стороны будут готовы друг друга стрелять на поражение. Все-таки даже в самых брутальных белорусских разгонах 17-й год, 10-й год, они не доходили по жесткости до... Ну, мало того, что там было, я не знаю, в Кыргызстане, да, когда там десятки людей убивали, уж тем более там до Майдана. Оно не доходило даже там до сегодняшних столкновений в США или до недавних столкновений во Франции, где две стороны были настроены вот прямо на ну, физическое причинение друг другу максимального вреда. Не было вот борьбы на уничтожение. ОМОН махал дубинками, чтобы разогнать, да, там не было практически... очень в редких случаях было вот прямо избиение, ради вот чуть ли не до убийства. Я сомневаюсь, что мы достигнем стадии, когда стороны будут воевать на уничтожение. Мне кажется, что сегодня силовиков в Беларуси хватает для того, чтобы традиционными методами разобраться с любым протестом, который может собрать, могут собрать оппоненты Лукашенко до августа. То есть, если его не будет хватать, заблокируют центр, если не поможет заблокировать центр, выключат весь интернет и так далее. То есть, условно говоря, хватает некровавых методов на пути к этому. Поэтому я не предвижу вот действительно таких апокалиптических сценариев. Другое дело, что я вижу зону неопределенности не в улице. Здесь все плюс-минус понятно. Я вижу зону неопределенности в поведении номенклатуры. Я не говорю, что номенклатура предаст Лукашенко или что у нас есть раскол, но, скажем так, по сравнению с полугодом назад, такие настроения, такая вероятность стала, на мой взгляд, чуточку больше. Она уже не нулевая. Она и не 50%, и не 20%, но она не нулевая. Потому что у нас абсолютно явная усталость всех слоев общества белорусского. Из номенклатуры доносится возмущение тоже всякими, особенно политикой власти и Лукашенко во время пандемии. У нас есть, в принципе, приемлемые для номенклатуры кандидаты, в первую очередь Бабарика. И я не... У нас есть очевидная, судя там, по опросам, возможность Бабарика набрать электорально, ну, если не победить в первом туре, то набрать очень внушительный результат. В такой ситуации белорусская система власти еще не была. И как она себя поведет, никто не знает. Но если, к примеру, там, я не знаю, десятки избиркомов начнут давать реальную цифру, это может привести к неожиданным, вообще к неожиданной динамике, к тому, чего мы раньше не видели, к неожиданному поведению других чиновников. Как это развернется? Серьезно, это за гранью моей способности предсказывать и вообще гадать. Я думаю, никто этого не может предсказать. Но сегодня уже не все так предсказуемо, как раньше, это факт. Вот. А улица здесь скорее будет дополнительным фактором, потому что... Ну, уже очевидно, что протесты не остановятся на этом. Только какие-то очень брутальные репрессии способны сейчас остановить протесты. И дальше вопрос, да, во что они выльются. Будут ли это протесты, рассредоточенные по всей стране, которые растянут силы спецслужб и правоохранителей? Будут ли это протесты, сконцентрированные в Минске? И тогда будет какое-то повторение смеси 10-го и 17-го года. И как это будет влиять на умы тех же чиновников, которые, к примеру, симпатизируют больше Бабарика? Это вот, это интересно. Это все непредсказуемо. Простите за такой пространный ответ.
Все добра, тым больш што вот у нас як працяг цікавіцца одно пытанне, задаецца некалькі разоў. Я яго как бы сканцэнтрую ў одно некалькі. Ці ёсць, на ваш погляд, шансы на мірны сцэнарый змены ўлады з дапамогай байкатавання галасавання насельнем? Ну ці калі дадаць з іншага, байкатавання альбо галасавання за альтэрнатыву?
Это два разных все-таки сцэнарыя.
Ну это два розных сцэнарыя, то есть вот, але ці адзін з гэтых сцэнарыяў можа допомогчи мирно изменить уладу?
Ну, давайте так. Бойкот, я не вижу, каким образом бойкот способен изменить власть. Даже люди, которые выступают за бойкот, говорят, что это не метод смены власти. Это часть более общей стратегии, которая в их понимании должна привести к чему-то, ну, другому, да. То есть мы бойкотируем выборы, мы строим активность вне выборов, каким-то образом принуждаем власть к разговору и так далее. И для меня, я считаю это утопической тактикой, особенно в Беларуси, особенно сейчас, когда появились интересные кандидаты, и действительно большинство людей пойдет за них голосовать. И даже там один из апологетов стратегии бойкота, Владимир Мацкевич, говорит, что эта стратегия на этих выборах уже проиграла. Поэтому, ну, вряд ли, это маловозможно. Я не знаю вообще в истории мира ситуации, когда выборы в любой авторитарной, да, нашей стране или не авторитарной, неважно, бойкотом каким-то образом они, ну, оппозиция достигала победы. Бойкот работает в ситуациях вроде апартеида. Вот в Южной Африке были ситуации, когда темнокожее население, будучи в большинстве, начало бойкотировать там заведения белых. Вот это привело к серьезным последствиям и ускорило падение режима апартеида. Но это не наша история. У нас все-таки нет таких данных. Теперь про участие. Стратегия голосования за альтернативных кандидатов работает как часть последовательности. Это значит, что большинство людей голосуют за альтернативного кандидата, желательно одного, чтобы он высоблял в себе, что называется, победу, вот, альтернативу. Дальше избиркомы делают то, что они делают всегда, рисуют этому кандидату какой-то смешной процент. Люди осознают, и вот здесь очень важный момент, люди должны понимать, что этот кандидат взял либо большинство, либо его серьезно обокрали. Вот этот момент у нас слаб, потому что у нас нет соцопросов, у нас нет экзит-полов, люди будут опираться только на опросы общественного мнения в сети, которые, ну, не очень убедительны все-таки, да, опрос на сайте Тутбай – это все-таки не опрос общественного мнения или даже онлайнера. То есть вот здесь есть такая слабая развязка, потому что сложно, чтобы люди все поняли, что их обокрали. Дальше следующая стадия – люди понимают, что, ну, люди возмущены, людей забрали надежду, люди поверили, у них забрали надежду, и каким-то образом происходит выплеск общественного недовольства. Будь то в давлении на избиркомы, через массовую запись в наблюдатели и просто, ну, физически присутствие на избиркомах с тем, чтобы мешать там фальсифицировать и так далее. Не уверен, что наша система с этим не справится. Я думаю, у нее есть ресурс и множество тонких мест, как этого избежать. Или уличные протесты, которые, в свою очередь, давят на номенклатуру, и номенклатура принимает соответствующее решение, отворачиваясь от президента. И в конце все равно ничего из этого не работает без того, чтобы силовики не взяли нейтралитет, скажем так. Не обязательно перешли на чью-то сторону, но отказались разгонять. Вот без этих всех стадий стратегия голосования за альтернативных кандидатов тоже, ну, это такая, это скорее очищение совести, да, ну, что-то вот такое, что-то из моральной сферы, а не из политической. Ну, вот есть ли у кандидата Бабарика, который сегодня очевидный там альтернативный лидер, или у Тихановского, понимание, как все эти стадии провести, я не уверен. Думаю, что они в процессе. Ну, по крайней мере, Бабарика думает, как сообразить это все сделать или не доводить до этого в надежде, что номенклатура посыпется раньше. Я тоже не уверен, что так произойдет, потому что это все-таки довольно большой прыжок из того, где мы были до кампании, вот в эту ситуацию. Белорусское общество еще не настолько там, не настолько политизировано, но еще раз, динамика последних недель, она не дает мне быть окончательно уверенным в своем там скепсисе. Вот. Но еще раз, без вот этих обманутых надежд, без вот ощущения, что нас обокрали, не может быть изменений через выборы. А значит, в этой стратегии нужно приходить, голосовать за другого, фиксировать, что вас обокрали, и потом это, с этим возмущением лидеры что-то могут делать. Во что можно конвертировать сидение на диванах в случае бойкота, я не представляю. Как мобилизовать этих людей?
Да, речи, про зворот Бабарыки, заклик Бабарыки, как его сказать, до якого вот из Дмитрия долучился, про необходимость честных, прозрыстых выборов и так далее, что вот давайте там забеспечим. Ну вот, это все ж таки спрацуя неким чином, ти нет, и вот это так само для морального очищения.
Не, это здесь другие цели абсолютно. Это стратегически интересная вещь. Бабарика дает власти возможности, скажем так, он дает власти возможности показать свое нутро каждый день. То есть вместо того, чтобы дожидаться 9 августа, то есть как бы вся кампания шла честно, а 9 августа один такой момент обмана, и все как бы растеряны. Что делает Бабарика? Он вот сегодня понес документы в ЦИК жаловаться на Лукашенко, что Лукашенко там его оскорбляет, и на то, что там административное давление. Сейчас ЦИК будет на это вынужден отказываться какими-то отписками, да, отвечать. Это декларация о честных выборах. То есть Бабарика каждую там неделю или месяц, я не знаю, как он будет это делать, создает возможности власти продемонстрировать, что она не особо заинтересована в демократическом процессе. То есть он, по сути, работает на вот то, чтобы сделать вот эту вот непрозрачность, нечестность процесса очевидной со старта. Это интересный ход, это интересная стратегия. Он, потому что он работает на новой аудитории, на аудитории людей, которые, может быть, не глубоко убеждены в том, что белорусская система такая настолько вот фальшивая, да, они могут верить во что-то. А он с самого начала настраивает их на то, что вот есть система, которая нас дурит с самого начала. Такими жалобами он это делает. Потому что если бы он просто сидел, то это бы случилось только в последние дни. Посмотрим. Это интересная тактика. Раньше такого никто не делал. Раньше никто не использовал по максимуму формальные возможности системы. Когда ты просто пишешь жалобы на каждое действие, там идешь вот заявления, там декларации эти, чтобы вот все подписались. Не подписались, видите, они за честные выборы и так далее.
Дарэчы, калі ўжо Лукашэнка акрэсліў, што Ціхановскі гэта, ну я не ведаю, як тут правільна сказаць, такі чалавек, які не зважае на супрацоўнікаў міліцыі і, маўляў, за гэта да яго можна прыдрацца, здзейснілася. Прыдраліся, забралі зараз за кратамі, невядома, чым закончыцца, крымінальная справа ёсць. Бабарыка гэта расійскія грошы. Цыпкала, махляр, які там невядома там што натварыў. Ці чакаць нам зараз, следам за тое, што сцэнар з Ціхановскім адпрацавалі, што зараз прад'явіць нешта Цыпкале, там які-небудзь АБЭП там ці хто там да яго прыйдзе, і тады я не ведаю, хто там прыйдзе да Бабарыкі, што яму прад'явіць, але ці чакаць такога развіцця? Аб'явіць яго шпіёнам.
На мой взгляд, это очень грубо. Я не думаю, што Лукашэнка дойдёт до такой вот стадіі репрессий, потому что, ну, снимать своих кандидатов во время выборов по уголовным делам всех подряд, ну, это прям такая новая фаза отсутствия интереса к тому, как тебя признают или нет. То есть власть не всегда беспокоилась о том, как на нее будут смотреть, но это будет просто такое, нам плевать на все, легче тогда просто выбор отменять, да. Я не думаю, что он туда попадет, потому что пока еще, я думаю, это будет развиваться в фазе войны компроматов. То есть просто государственные СМИ сейчас будут активно презентовать Бабарика как такого жирного банковского кота, который пришел за деньги России распродать все предприятия этой же России. Я думаю, они туда еще и приплетут сейчас газпромовские вот эти претензии по газу.
Ага, ну уже сегодня прогучало, что за копейку там продать.
Да, но это вот одно, а будут еще, я думаю, этот рефрен, что видите, мы не можем с Газпромом договориться по цене газа, вот они решили своего кандидата пропихнуть. Я уверен, что такая идея уже рождается. Вот. А про Цыпкала, ну, смотрите, тут такая интересная ситуация, что, во-первых, Цыпкала пока не видно, что он представляет какую-то угрозу, да, то есть я не думаю, что на него надо прям резко реагировать. Бабарика набирает популярность и подписи очень быстро, а Тихановский собирал людей на улицах, это было угрожающе. Цыпкала пока спокойно себя ведет, кроме некоторых заявлений в адрес лично Лукашенко, поэтому не уверен, что прямо сейчас распакуют какой-то компромат, хотя могут, безусловно, я не знаю, как работает эта система изнутри и как эти приказы даются, но я думаю, что сейчас для Цыпкала этот компромат намного менее опасен, чем если бы его слили до выборов, к примеру. Потому что сейчас он всегда может сказать о том, что ну, это политический заказ. Это фальсификация. Меня президент сказал, что будет на меня гнать такую вот чернуху. Вот они и гонят. Даже если там есть доля правды в этом компромате, теперь Цыпкала легко от нее будет отбиться. Поэтому ну, я даже не уверен, что они будут спытаться. Потому что понятно, что ну, кто в это поверит? Во время выборов компромат сливается со стороны власти на ее конкурента. Ну, серьезно. Даже если там есть доля правды. То есть это просто даже с точки зрения пиара, ну, какой-то абсурд. Цыпкало уже отреагировал на это заявление Лукашенко, что разве может врать человек, которому Илон Маск Теслу подарил? Он сказал это в Гомеле. Я думаю, что это будет стратегия реакции Цыпкало на все. То есть, типа, ну, как бы, президент меня не любит, он будет про меня всякую выдумывать фигню.
Тым не менш, я вот немножко, трошку да канспіралогіі. Ёсць такая версія, мы яе на мінулым тыдні абмяркоўвалі з Класкоўскім і Пятроўскім. Два варыянта, што і Бабарыка, і Ціхановскі – гэта праекты Москвы, ФСБ, там Крымля, назаві як хочаш. Адзін правая рука, другі левая. Адзін вот да такія... да номенклатуры і да інтэлігенцыі больш скіраваны, другі на пратэсты. Другі варыянт, што, ну, прынамсі Ціхановскі, а можа і Бабарыка, гэта такія праекты адміністрацыі прэзідэнта, якія на тое, каб от даведацца, выявіць пратэстных лідараў, пратэст уласнага электарата, настроі людзей вызначыць і гэтак далей. Ці разглядаеце вы сур'ёз і адну і другую, ну, любую з гэтых версій?
Нет, короткий ответ, потому что этому нет доказательств, во-первых. То есть доказывать должны люди, которые это утверждают все-таки, а во-вторых, эти люди не ведут себя как чьи-то проекты. Они, во-первых, не выступают с какими-то заявлениями, которые бы показывали, что они особенно пророссийские. Наоборот, скажем так, они критикуют власть, в том числе за то, что она поставила Беларусь в зависимость от России. Тихановский, люди, которые знакомы близко с его деятельностью, скажем так, внутри, рассказывают, что там из как бы умелой организации только видеосъемки. Все остальное там полный хаос. И на уровне координации региональной, и на уровне этих там чатов бесконечных, и на уровне вообще... месседжи, которые он несет, он может там сегодня в интервью сказать одно, завтра в интервью сказать уже немножко другое. Он иногда ездил в города, он не знал, где он будет вечером. То есть там очень мало вот организаций, на самом деле, если бы это был реально проект ФСБ. Плюс таких людей очень сложно контролировать. И я не верю в то, что спецслужбы умеют настолько филигранно, так что при этом никто не может заметить, контролировать вот таких бунтарей. Теперь, что касается Бабарика, ну, тут как бы все на поверхности, в смысле подозрения к нему на поверхности, он работал в «Газпроме». Но я не и вот из тех, кто за трудовой книжкой сразу же видит, что человек куплен. Давайте вот посмотрим на еще одного такого менеджера «Газпромовской структуры», которого зовут Алексей Венедиктов в Москве, главный редактор «Эхо Москвы», главный редактор оппозиционной, можно сказать, радиостанции, которая владеет «Газпром» через свою компанию «Газпром Медиа». Если бы вот Венедиктов выдвинулся в президенты России, мы бы все считали, что это тоже проект «Газпрома», только потому что он 20 лет возглавляет «Газпромовскую структуру»? Не уверен. А «Газпром» в Беларуси, получается, чтобы Бабарика был проектом «Газпрома», получается, что это и ФСБ, там я не знаю кого. Получается, что эта операция началась много лет назад, когда Бабарика начал финансировать национально ориентированные проекты, Светлана Алексеевич книжки переводить и, так сказать, напускать пыль в глаза. Да, такая заготовочка, да, много лет, такой агент долгого залегания. Да,
и годов 7 тому, подчас одной презентации, на ее закончении сказал «Живе Беларусь».
Да, готовился человек, готовился. Знал, что по газу не договорятся через 7 лет, и вот, лежал такой, ждал своего времени. Потом он дает много интервью, в которых выступает с либеральных позиций, довольно так, настойчиво. А потом его двигают в президенты, он продолжает выступать против там лишения независимости, против подписания 31-й дорожной карты, говорит, что его вообще в политику привело то, что было тайный этот процесс переговоров по интеграции. И это все часть вот такого вот мухляжа, да. А потом этот человек станет каким-то образом, он станет президентом чудесным, и потом он сменит полностью свою риторику и сможет единолично каким-то таким одним росчерком пера сдать Беларусь. Ну, это фантазии. Я в такие схемы не верю, такие схемы никогда в мире не работали, и самое главное, что если бы какие-то доказательства этому были, то их бы давным-давно нам предъявили. Ну, подождем, я открыт как бы к тому, чтобы быть переубежденным, но мне кажется, что бремя доказывания, убедительного доказывания, а не просто он когда-то работал в «Газпромовской структуре», оно лежит на людях, которые так утверждают. Потому что, в конце концов, ну, по этим критериям Лукашенко подходит как пророссийский кандидат. Да? Он подписал столько договоренностей с Россией, в которых записана единая валюта и так далее.
Ну, фактично, автор союзной державы. Абсолютно. Так что, Артем, два пытания вельми важных. Первое. Деяние зараз правоохранительных органов. Мы, конечно, довольно скептично глядим на здольность белорусов там собраться, майдануться, как сказал Лукашенко, одним махом и собраться на Майдан, тем не меньше. Ти вам не подается, что такие деяния правоохранительных органов, вот затримание Тихановского, затримание активистов, затримание Статкевича, вот это, все это понарастающее, коли это будет еще и протягиваться, и оно все-таки может досыть так накалить настрои.
Может, но никто не знает, накалит ли. Еще раз, это за гранью способности для анализа. Власть, репрессии могут всегда нести два противоположных результата. Оно может запугать или распалить. Оно даже может это сделать одновременно. Кого-то напугать, кого-то распалить. Если ты не вовремя делаешь разгон или делаешь его слишком брутальным, как было с Януковичем в 2013 году, когда он разогнал студентов, да, в конце ноября, по-моему, это было очевидно чрезмерное действие. Оно спровоцировало намного больше протест, вместо того, что было. Да? Если бы он дал им разойтись, революции бы не было. Здесь то же самое. Ты никогда не знаешь, когда придет момент, когда ты пережал, не дожал. С другой стороны, если ты не дожмешь, да, и это никого не остановит, то люди продолжат выходить. Что мы сейчас и видим. Вот сейчас репрессии, они были, с одной стороны, вызывающие такими непрофессиональными, а с другой стороны, ну, они не были достаточно запугивающими. То есть люди все равно не боятся выходить, тем не менее, да. То есть дальше власть скорее будет повышать ставки. Она будет продолжать усиливать репрессии, чтобы понять где-то грань, за которой белорусы, ну, все-таки страх начинают перевешивать. Так было в 2017 году. Если вы вспомните протесты нетунеядцев, то сначала были задержания лидеров, в Молодечной, я помню, они начались. Потом были задержания некоторых активистов-анархистов, по-моему, в Стролебусе том, на 15 марта. Это не помогло, люди продолжили выходить. Власть повышает планку. Она заводит уголовное дело для запугивания, и она устраивает массовый разгон 25 марта. Это помогает. Протесты прекратились. Я думаю, что вот это плавное повышение градуса будет проходить сейчас, чтобы понять, где. В какой-то фазе власть может перегнуть палку и спровоцировать намного большее возмущение, чем если бы нет. Но это всегда узнается только постфактум. И никто, и даже власть этого не знает в моменте, что самое главное.
Тем не менее, мы зараз переходим вот до махчимой реакции на такие вот силовые методы, особливо, коли ближе до даты выборов начнется что-нибудь больше брутальное. Захад. Реакция. Да. Вось люди у нас, ну, на первый погляд задают пытание такое, может быть, крыху наивное, тем не меньше. При каких обставинах Совет Безпеки ООН будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси, и есть у Совета Безпеки такие полномоцтвы? Ну, насколько я ведаю, нема, тем не меньше.
Не, есть. Совет Безопасности может вмешаться, если в стране происходит геноцид, если в стране происходит ситуация, которая по уставу ООН угрожает международному миру и безопасности, и 5 постоянных членов Совбеза ООН говорят, что надо вмешаться. Но это не та ситуация, которая есть в Беларуси, и ООН в такие ситуации, как в Беларуси, не вмешивается. ООН даже в ситуации гражданской войны в Ливии уже только разрешил полетать над Ливией американским и французским самолетом, а не вмешаться. Что же касается вообще реакции Запада, я думаю, она будет. Она уже была на первую волну задержания. Ведь как бы репрессии на Тихановского были в два этапа. Первый, если помните, был, когда его посадили в первый раз вокруг там, 9 мая. И тогда были два заявления Евросоюза. Одно по общим задержаниям, второе по журналистам, которых задержали. То есть вот задержание десятками людей одновременно, это вызывает заявление Запада. Задержание журналистов массовые вызывают, и сутки журналистам вызывают заявление Запада. Я думаю, что то, что произошло сейчас с Тихановским, когда ему сейчас предъявят обвинение, если ему предъявят обвинение и не отпустят, то тоже вызовет заявление Запада, но не больше заявлений.
Дарыч, а то и факт, что уже правооборонцы признали его политвязнем.
Я думаю, Запад реагирует серьезно делами, действиями только после уголовного приговора, потому что правозащитники признавали политзаключенными Шаврова Филиппа. Реакции Запада не было, ждали приговора, приговор оказался не связанным с лишением свободы. Здесь то же самое. Для Запада красная черта – это политзаключенные, люди, которые после уголовного приговора садятся в тюрьму, политические противники власти, а не просто там, ну, анархисты, допустим, какой-то, которые там подрались с милицией, но им дали слишком высокие сроки, например. Вот. А теперь, что касается вот этой ситуации. Я думаю, что реакция на массовые разгоны будет, она не будет в формате санкций. Реакция на уголовные дела будет в каком-то виде замораживания общения, которое есть сейчас, то есть может быть приостановка финансовой помощи, которая сейчас обсуждается по линии ЕБРР, например, или Европейского инвестиционного банка. Будет, я думаю, какая-то заморозка, возможно, контактов на высшем уровне. В Беларусь там не приедут какие-то высокие чиновники. Я думаю, отложится приезд посла США в случае репрессий, потому что приехать сразу после разгона, это значит, как будто ты поощряешь, как будто ты даешь, как бы, ну ладно, ничего страшного, мы все равно готовы. То есть вот такие дипломатическая цена будет. Я думаю, что не будет санкций. Вот, это важно. Я думаю, что для того, чтобы добиться санкций, власти сейчас нужно устроить какую-то полную жесть, которую непредставимую жесть. Потому что все-таки Евросоюз за последние там, 5-7 лет прошел такую эволюцию, когда он стал намного реже применять санкции. И в отношении к Беларуси стало понятно, что санкции приводят не к тому, что белорусская власть становится демократичнее, а к тому, что она на несколько лет закрывается, наоборот, в коконе, устраивает несколько лет заморозок, и у нее появляется больше стимулов общаться с Россией и уступать России, чем раскрываться Западу. Поэтому я думаю, что будут вытягивать какие-то пряники из отношений, но не бить кнутами. И в этом смысле власть может на этом сыграть, потому что она уже может не бояться такой же жесткой реакции, как в 2011 году.
Ну, то есть, а политзаключенные на продаж, как вот сказали там ранее?
Я думаю, они сейчас будут идти за кредиты, а не за снятие санкций, условно говоря, если очень упрощать. То есть есть я думаю, что политзаключенные это будут красной чертой для заморозки финансового сотрудничества. То есть ЕБРР скажет, ну, мы подождем, пока вы не одумаетесь. Это важно в пандемию, в кризис и так далее, но, скажем так, это не возврат в 2011 год. Думаю, что инерция за последние годы и в Брюсселе, и в белорусском МИДе привела к тому, что дипломаты, которые сидят на этих постах уже много лет, они просто уже ценят то, что они наработали, они не хотят это обнулять. Они понимают, что от санкций Лукашенко надо будет какое-то время, несколько лет, чтобы вот прийти опять в ту же точку, когда он будет выпускать политзаключенных под давлением. Сразу этого не произойдет, и поэтому я не думаю, что они будут повторять то, что было в 2011 году. Еще раз, если власть не устроит какое-то новое качество репрессий, вот что-то вот просто, чего мы еще не видели раньше. Я боюсь такие вещи предсказывать даже.
Таким чином, чекать змены режима по вынику гэтых выборов не доводится, потому что худшее за все улада пойдзе на ўсё, на любыя метады, каб ўсё ж такі захаваць.
Змітер, я вначале сказал, что я ничего не исключаю, но мой базовый прогноз, что да, власти удастся себя сохранить, что называется, но это уже не настолько уверенный в моих устах прогноз, как полгода назад.
Дзякуй вялікі. Гэта ўжо нараджае пэўныя спадзевы. Дзякуй вялікі. Артём Шрайман, Змітер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце і сачыце разам з нами за подеями.